глазами, и с этого начинается очищение сознания. Наше осквернение, которое приводит к дисгармонии, в конце концов, к дисгармонии сознания, ко всему остальному, начинается именно с того, что мы неблагодарные живые существа. И веды учат человека именно этому. И они говорят, что когда человек научился говорить спасибо каждому своему действию, каждым своим действием выражать спасибо, то самый главный результат этого всего и самый главный результат чистоты сознания, очищения сознания заключается в том, что он начинает ощущать присутствие Бога. Он не просто верит в Бога, не просто думает, что Бог есть. Он начинает чувствовать, что Бог присутствует в моем сердце, что Он реальность моей жизни. И это самое главное достижение всей ведической культуры. И когда он чувствует присутствие Бога, когда Бог перестает быть просто абстракцией или предметом веры, спасибо большое. Потому что я признал его, потому что я сказал ему спасибо, потому что я признал тот факт, что он является личностью. И я перестал воевать с ним, я перестал требовать от него что-то, перестал говорить, что ты вообще дело свое не делаешь, позабыл вообще, за что тебе деньги платят, Бог называется. Не даешь мне это. Бог сидит и думает, сколько я ему дал, ему все мало. Так, когда я признал, что он личность, и когда я улыбнулся ему, когда я сказал ему спасибо с чистым сердцем, я почувствовал, как он улыбнулся мне в ответ. Я могу почувствовать то, что Бог является реальностью, зримой реальностью моей жизни. И в этот самый миг я смогу привести себя в гармонию с глобальным сознанием. Я маленькая крошечная частица сознания. Я могу быть счастлив только тогда, когда мое маленькое сознание находится в гармонии с большим сознанием, сознанием, породившим этот мир, сознанием, из которого весь этот мир изошел. И в этот самый миг, когда я почувствую его присутствие в своей жизни, я стану самым счастливым человеком. И все то, что я буду делать, будет естественным выражением моей благодарности и любви к Богу. Так постепенно-постепенно человек очищает свое сознание, очищает сердце. И в этом заключается главный секрет ведической культуры. Секрет, которым я пришел с вами сегодня поделиться. Спасибо большое. Спасибо. Какая у нас программа теперь? Два вопроса. Каким образом объяснить то, что рак появляется у чистых преданных? Это первый вопрос. Потому что я сказал, что человек может, если у него чистое сознание, он может преодолеть даже рак. Имеется в виду, безусловно, Бхакти-тиртха Махарадж. А мы иногда видим, как чистые преданные страдают, в том числе как бы от обычных болезней. Или, например, Иисус Христос, Он был распят. И понимание заключается в том, что человек этот страдает за других и за самого себя. Мы знаем, в частности, в случае Бхакти-тиртхи Махараджа, то, что он просил, чтобы какие-то боли или страдания других людей пришли к нему. Когда человек полностью осознал свою отдельность от тела, то он может попросить у Кришны, именно у Бога, именно этого. Дело в том, что когда человек попытается в это заколдованный круг кармы, где он все время испытывает боль, страдания. Эта боль, страдания является результатом его прошлых глупых поступков. Ему очень трудно из него вырваться. Именно из-за того, что боль мешает ему. Чтобы думать о Боге, чтобы пытаться очищать свое сознание, чтобы заниматься духовной практикой, человек должен быть хотя бы минимально счастлив. Если у человека не очень благополучная материальная судьба, то все эти материальные проблемы будут высасывать всю его энергию. Ту энергию, которую он мог бы направить на духовное развитие, она будет уходить в эту черную дыру неблагополучия его. Поэтому веды говорят, живи благополучно, действуй так, чтобы ты был счастлив здесь, в этом мире. Только счастливое материальное существование сможет сделать твою духовную практику и духовную жизнь полноценной. И Бхактитирта Махарадж, в частности, является примером такого человека, который просил, чтобы проблемы других пришли к нему. Ему боль уже не мешает. На каком-то уровне боль перестает становиться препятствием, потому что человек уже осознал свою отдельность от материального тела. И такой человек может пойти на очень большую жертву. Он может попросить у Бога, чтобы он дал ему возможность испытать боль других живых существ. Так как в этом мире есть некий баланс боли, то иногда, чтобы избавить другого человека от боли, я должен принять эту боль на себя. Очень много историй такого плана знает история человечества. Как мать, если ребенок ее болеет, идет в церковь и молится Богу, и просит: «Господи, сделай так, чтобы...» Если он очень сильно болеет, он на грани смерти, мать просит: «Сделай так, чтобы он выздоровел, а болезнь его перешла ко мне». Ребенок выздоравливает, а мать начинает болеть. Каким-то образом, таинственным, странные болезни возникают у нее в теле, а ребенок чудом выздоравливает. Просто потому, что боль с одного человека переносится на другой. Мы живем в этом мире, где мы можем обмениваться кармой, и где мы должны где-то делать, где мы должны проявлять сострадание. И иногда великие преданные, проявляя сострадание, просят: «Дай мне боль других, чтобы другим было легче идти по духовному пути». Поэтому, когда мы видим, как болеют чистые люди, мы должны понимать, что это болезнь или боль, которую они испытывают, результат их милосердия, результат того, что они добровольно по своей собственной воле приняли на себя боль других живых существ, что они заступились за других живых существ таким образом. А другой вопрос касается выбора духовного учителя. В Писании сказано: просто обратись к духовному учителю, сначала предайся ему, задавай вопросы, и он просветит тебя, и он познал абсолютную истину. Скажите, когда и как вы ее познали? И как мне это познать? Чтобы найти духовного учителя. Кто такой духовный учитель? Духовный учитель – это человек, действительно, который видит истину, татва-дарши. Но помимо этого, этот человек, помимо того, что он видит истину, он должен учить нас, как увидеть истину. Иначе говоря, это человек, который должен учить нас учиться. Самый лучший учитель – это тот, который учит других учиться. Духовный учитель никогда не говорит и не должен говорить: «Я познал истину». Если какой-то духовный учитель или человек, выдающий себя за духовного учителя, сядет куда-то, заберется на сцену и скажет: «Я познал истину, идите ко мне», то это сразу же дисквалифицирует его. Познание истины подразумевает то, что человек понимает, что полностью абсолютную истину никогда нельзя познать. Как в свое время это произошло с Сократом. Сократ славился во всей Древней Греции как самый мудрый человек. И не просто славился, а Дельфийский оракул объявил его самым мудрым человеком. Однажды какой-то человек задал Дельфийскому оракулу, а Дельфийский оракул был, пользовался очень большим уважением. Так, пророчество, которое делал этот оракул, или пифии, жрицы в храме Аполлона в Дельфах, они сбывались стопроцентно. И однажды Дельфийскому оракулу задали вопрос, кто является самым умным человеком во всей Древней Греции. Там было много философов, много всяких других людей, и ответ был однозначен. Как правило, Дельфийский оракул давал загадочные, энигматические ответы, ответы туманные. Но тут было ясно сказано – Сократ. И весть эта дошла до самого Сократа, и кто больше всего удивился – это Сократ. Сам. Он сказал: «Я? Не может это быть». И он сам рассказывал об этом. Он рассказывал об этом в своей последней речи. Перед смертью, когда он оправдывался перед судьей. Он сказал, что когда Дельфийский оракул объявил меня, первое, что произошло, мне стали завидовать люди. А я очень удивился этому. И я подумал, наверное, он ошибается. Ну, с кем не бывает. Тут ошибся. Я стал ходить по разным умным людям и стал им задавать разные вопросы, чтобы выяснить, понять, что они умнее меня. Потому что я себя никогда умным не считал. Я, к удивлению своему, удивился, обнаружил, что все эти люди, к которым я пришел, и которых я считал гораздо умнее меня и умные, я понял, что они уверены, что они все знают. И когда я понял, что они все знают, я понял, что я на самом деле действительно умнее их, потому что я знаю, что я ничего не знаю. И когда я полностью, абсолютно, окончательно убедился, что все в этом мире думают, что они что-то знают, и я только один, который... полностью считаю, что он ничего не знает. А я понял, что Дельфийский оракул прав. Что я, по крайней мере, этим их умнее. Тем, что я понимаю, что абсолютную истину познать невозможно. Как может маленькая, ограниченная, крошечная частица сознания познать абсолютную истину? Никак. Она может познать тот факт, что она не знает ничего в этом мире. А факт того, что она признает это, уже означает, что она чего-то знает. Потому что, как правило, люди, они не признаются в том, что они ничего не знают. Есть хорошая русская поговорка. «Дурак любит учить, а умный учиться». И это очень хорошая характеристика двух категорий людей – дураков и умных. Дураки любят учить, а умные любят учиться. И, собственно, духовный учитель – это тот, кто может научиться, научить нас учиться, кто может и должен научить нас постоянно искать и никогда не довольствоваться тем, что мы уже нашли, и довольствоваться тем уровнем, который мы уже достигли. Духовный учитель – это тот, кто призывает нас не останавливаться на достигнутом. Тот, кто дает нам импульс и силы продолжать свои поиски. Потому что, к сожалению, у человека не хватает духовных сил. Каждый человек знает, мне нужно найти Бога, я должен найти Бога, я должен найти Бога. Но у большинства людей не хватает для этого духовных сил, чтобы продолжать эти поиски и не останавливаться на достигнутом. И если вы хотите знать мой совет о том, как найти духовного учителя, то вот он, самый лучший совет, который я могу дать. Найдите человека, который будет постоянно учить вас учиться, который будет постоянно подгонять вас и говорить, что еще не все, еще вы не дошли до конца пути, еще далеко до того, чтобы дойти. А другой критерий, который существует для выбора духовного учителя. Духовный учитель – это тот, кого мы должны слушаться. И вы приводите цитату из науки самосознания, изначально она исходит из Гиты. Я должен слушаться духовного учителя. Но для того, чтобы слушаться, я должен его слушать. чтобы начать его слушаться или делать то, что он говорит, я должен быть привязан к тому, что он говорит, то есть я должен любить его слушать. И это другой очевидный критерий, по которому мы можем выбирать духовного учителя. Как найти равновесие между мотивированностью и непривязанностью к плодам и при этом двигаться с максимальной скоростью? Дело-то в том, что суть моей лекции сводилась не к тому, что нужно найти равновесие между мотивированностью и непривязанностью. Найти эту самую золотую середину между корыстью и бескорыстием. А в том, чтобы объяснить, что максимальная скорость достигается тогда, когда я становлюсь бескорыстным. Потому что заморочками или препятствиями на моем пути являются мои привязанности. Вы хотите двигаться с максимальной скоростью. И все хотят двигаться с максимальной скоростью. Все хотят действительно достичь максимального. Что нас держит? Что замедляет нашу скорость? Привязанность к плодам. Только привязанность к плодам. Человек, если вы хотите двигаться с максимальной скоростью, как ракета, чтобы сзади только дым летел, так чтобы реактивная сила двигала вас, для этого вы не должны быть привязаны к плодам. Потому что привязанность к плодам значит, прежде всего, привязанность к своему ложному положению в этом мире. Почему человек привязан к плодам? Потому что человек привязан, потому что он думает, что если я получу эти плоды, то тогда я, соответственно, он уже себя с этими плодами отождествил. Эти плоды, почему мы так привязаны к ним? Эти плоды уже стали частью нашего «я». Если я достигну этого, то тогда, если я стану миллионером, в своем уме я уже стал миллионером, я уже создал образ себя миллионера. Так, такой же я, только миллионер. Так. Теперь у меня сформировалось это ложное «я» или ложное представление о себе. И если вдруг по какому-то недоразумению, которое, кстати, очень часто происходит в этом мире, я не становлюсь миллионером, так, то я начинаю испытывать... Я не понимаю, почему, потому что вот это я, и я должен быть миллионером, и уже у меня все тут, уже у меня все рассчитано, я уже знаю все, что я буду делать, когда я стану миллионером, а я не становлюсь миллионером, и поэтому я погружаюсь в тоску, я погружаюсь в печаль, у меня уходят силы, и все это происходит только потому, что я создал себе какой-то дурацкий образ, и я работаю на свой собственный образ, тогда как работать нужно не на образ, а на кого нужно работать? На Бога, правильно. Работать нужно. Это идолопоклонство. Когда я создаю себе свой собственный образ и всю свою жизнь растрачиваю на то, что я работаю на самого себя и на свой собственный образ. И когда я расстраиваюсь из-за того, что я не получил чего-то, вот, и в результате этого скорость моя замедляется, потому что у меня постигает горе, тоска, уныние, отчаяние. У меня опускаются руки. Почему у человека опускаются руки? Потому что он чувствует, что я не достиг успеха. Так. Если бы он последовал простому совету, который изложен в этой книге, и который основан на том принципе, о котором мы с вами говорили, совет о том, что и в успехе, и в неудаче человек должен одинаково относиться, и к успеху, и к неудаче. Потому что успех и неудача не принадлежит мне. Я делаю все, что могу. То тогда бы у него была эта максимальная скорость. Так, а теперь, ох, у меня неудача, неудача, и в результате этой неудачи что у человека появляется? Перерыв на неудачу. Так, я должен как следует оплакать свою неудачу, я должен погоревать как следует, я должен похоронить свои надежды, я должен устроить поминки по ним, сороковины сначала, потом год, все мои надежды, и потом прийти в себя и снова поставить перед собой какую-то цель, и снова куда-то идти, и снова получить неудачу какую-то, и снова горевать. Но если я просто знаю, что я должен действовать, и независимо от того, достигаю я успеха или не достигаю, я должен идти дальше, то тогда успех будет приходить ко мне. Я буду идти с огромной скоростью. Мне мешает, тормозом на моем пути всегда является мотивированность, корысть, привязанность. Всегда ложные ожидания от того, что я делаю. Всегда, в любом случае. Поэтому, если вы хотите максимальную скорость, вот вам мой совет. Не ищите баланса между привязанностью и непривязанностью. Постарайтесь избавляться от всех своих привязанностей. Ответьте на вопрос, на мой вопрос. Как научиться прощать? Ага. Полегче, нет вопросов? На самом деле, нужно научиться не обижаться, а не прощать. Проще. Если вы уже обиделись, то простить очень сложно. Потому что вы уже обиделись. Обида значит боль. А если у вас есть эта боль, то вы будете ходить с этой болью, и вы будете дуть на эту боль, и вы будете всем другим говорить, вот смотрите, как люди иногда хвастаются своими ранами, своими шрамами. Вы будете другим рассказывать. О-о-о-о-о. На самом деле, любая обида – это результат нашей гордыни, результат того, что я горжусь. Гордыня – значит ложное эго. И чем больше мое ложное эго, тем более соблазнительной мишенью оно является. Потому что чем оно больше, тем больше людей будет захотеть, и у больших людей будет соблазн подойти и ткнуть в это ложное эго. Когда человек с большим ложным эго, с большой гордостью ходит, просто вот инстинктивно появляется желание дать ему об этом знать. Что он слишком возгордился. Хочется ему что-то такое нехорошее сделать, просто потому что он ходит и думает, я тут главный. А мы-то знаем, что я главный, а не он. Поэтому сложно. Если я обиделся уже, то мое ложное эго начинает действовать таким образом, что моя обида становится очередным поводом для моей гордости. Я уже горжусь своими обидами. У меня длинный список обид, которых мне нанесли. И я их иногда перебираю в памяти, чтобы не забыть о них. Это стало частью моего «я». И так как это стало частью моего «я», мне очень сложно с этим расставаться. Потому что это часть моего «я». Как же это? Я буду без обиды. Это что значит? Это просто уже как-то... Просто получается, что зря все было так. Поэтому научиться прощать, что значит? Человек должен начать учиться. Любой совет, как научиться, начинается с того, что я начинаю учиться чему-то, то есть я делаю что-то маленькое. И когда я прощаю кого-то, причем искренне, или прошу прощения у кого-то, или делаю первый шаг навстречу, я чувствую, как легче стало, как приятнее стало. И мне легче уже сделать другой шаг, третий шаг. И в конце концов дойти до своей самой любимой обиды. До обиды, которую я бережно хранил в сокровенных глубинах своего сердца, которую я даже уже, может быть, не помню, но она там. Это боль, которая мне так дорога, что она стала частью своего «я». В конце концов, я смогу простить ее. Но если я хочу научиться, то учиться нужно с маленького. Нужно учиться с каких-то мелочей, чтобы постепенно делать больше. Но главное, чему мы одновременно должны учиться, мы должны учиться не обижаться. Мы должны учиться уменьшать свое ложное эго. Когда наше ложное эго или ложное «я» большое, то и проблемы наши тоже пропорционально большие. И чем больше оно, тем больше мои проблемы. А тем больше мое ложное эго, тем меньше становятся мои проблемы. Так что, а чему мы должны учиться? Мы должны учиться тому, чтобы мое эго становилось меньше, меньше и меньше. Поверьте мне, жить станет легче, жить станет веселее. Потому что это самое главное. Скажите, пожалуйста, как в повседневной жизни развивать непривязанность к плодам и правильно питаться? Спасибо. Первый вопрос по теме лекции. Правильно питаться значит быть вегетарианцем. Это несомненный факт, потому что мы сводим к минимуму боль, которую мы причиняем. Пища, как я уже сказал, является носителем энергии или информации. И пища, которая появилась в результате причинения боли, несет на себе эту боль, несет на себе эту дурную энергию, дурную информацию. И мы поглощаем ее вместе с этой пищей. Боль, обиду, злость, гнев, все эти эмоции. Поэтому человек должен быть вегетарианцем. И многие люди говорят, более лицемерного аргумента против вегетарианства я не слышал. Они говорят, яблоко тоже живое. Мы же убиваем капусту. Почему капусту можно убивать, а корову нельзя? По очень простой причине, потому что, во-первых, капуста предназначена нам с вами в пищу в большей степени, чем корова. И Б, при всем моем глубоком уважении к капусте, она не испытывает такой боли, как корова. Она менее высокоорганизована. Корова является высокоорганизованным живым существом. Капуста менее высокоорганизованным живым существом. И да, конечно, капусте тоже трудно расставаться с жизнью. Ей тоже не нравится, когда ее варят. Но трагедия, которую испытывает капуста, далеко не так велика, как трагедия,